персонально ваш.
Добрый день, Минор Сивашвили, Евгений Бунтман в эфире, Сергей Алексашенко, экономист, как всегда, наш, персонально наш, только показывает, что нас не слышит Сергей.
Здрасте, я ничего не слышу. Не знаю, может быть, вы слышите, но я ничего не слышу.
Звук сейчас мы вас слышим, Сергей Владимирович.
Переключение на студию.
Давайте мы пока попробуем вас набрать по телефону.
Вы мне будете звонить?
Да.
Ну, хорошо,
да.
Давайте попробуем.
Да, пока попробуем так. Напомню, конечно, что у нас идет трансляция на YouTube-канале «Эхо Москвы», плюс 7-985-970-45-45. Номер для ваших смс-сообщений. Я надеюсь, что мы как можно скорее наладим связь с нашим гостем, экономистом Сергеем Алексашенко. И давай тогда пока сделаем небольшой анонс тем, которую мы собирались обсудить, естественно.
А, собственно, мы хотели начать как раз с технических проблем. И у нас примерно получилось, только чуть-чуть в другом жанре.
Но мы копируем успешный американский опыт, но не в том и не там, где надо. Штат Айова, где, как правильно сказать, где завершились первые кокусы. Это такое начало, глобальное начало американской предвыборной кампании, где мы должны выяснить, кто является лидером от демократической партии. С республиканцами все понятно.
Здрасте, я вас слышу.
О, ура.
Ну, все, замечательно. Я еще не успела наговорить глупости, Сергей Владимирович. Подключайтесь, пожалуйста, к нашему обсуждению истории, которая произошла в штате Айова. Что у вас там с техникой? У нас-то ладно, а у вас-то что?
Ну как, хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, в общем, как это, российское влияние здесь ощущается вот по полной программе. Ну, действительно, хотели как лучше. В штате Айова ввели такую, знаете, двухфакторное голосование, двухфакторную идентификацию. Значит, сначала на первом этапе праймериз вы могли проголосовать за любого кандидата. Потом, если тот кандидат, которому вы отдали свои голоса, свой голос, получил меньше 15% голосов, вам давалось право переголосовать за того, кто набрал больше 15%.
Так.
После чего получались общие результаты. И, соответственно, вот когда все это правило технологии объявлялось, то договорились, что сначала будут объявлять общий результат первого тура, потом результат второго тура, а потом уже совокупный результат. А при этом штат Айова, он хотя и не очень большой, там всего там, по-моему, около 2 миллионов с небольшим избирателей, на праймерис там устроена система таким образом, что есть голоса делегатов съезда демократической партии, которые по всему штату, а есть по 4 избирательным округам, которые на выборах в Конгресс. То есть еще и по пяти округам нужно было все это сделать. Ну и вот машина где-то заела.
Ну, это не то чтобы очень сложная система выглядит, а только так на слух, может быть, воспринимается, но не суперсложно.
На словах она выглядит очень просто, но вы же понимаете, да, когда есть там 7 кандидатов, которые под лупой рассматривают каждый голос, совпадает, не совпадает, а еще руководители вот этих избирательных участков, они спешили передать результаты по телефону, и, возможно, кто-то где-то ошибался. Но нет у них этой системы ГАЗ-выбора, да, вот как где ФСО, там еще до начала выборов все результаты заложены. Нажимаешь на кнопочку, у тебя все уже сразу на экране высвечивается. Вот, ну, вот плохо у них с технологиями американцев. Короче говоря, результаты не сошлись. Вот они не сошлись в половине 12 ночи, они не сошлись к часу ночи. Ну, после чего было решено, что возьмут паузу, ночью все-таки поспят и попробуют с утра снова с этим делом разобраться.
А русские хакеры тут ни при чем? А то у них давние отношения с
демократией. Четкое заявление, что никакого взлома или проникновения системы не было, система не обрушилась. Ну, вот просто не смогли сосчитать правильно голоса.
Давайте просто проясним, почему за этим надо следить, почему это важно.
Вроде бы там не так много будет выборщиков от штата Айова, и все равно все на это смотрят как на какой-то показатель определяющий.
Ну, я не знаю, вот вы спорт любите смотреть, какой-нибудь, не знаю, там, бег на лыжах, или там биатлон, масс-старт, или, не знаю, там, легкую атлетику. Вот спортсмены встают, они бегут на длинную дистанцию, не знаю, там бегуны там, на 5 километров или марафон, там биатлонисты, сколько у них там, 20 километров. Да, там лыжники 50 какой-нибудь. Вот и они взяли с места и стартовали. Вам же интересно смотреть, как проходит старт. Вот праймерис в Айове — это старт. Это старт официальной избирательной кампании, когда уже избиратели начинают высказывать свои предпочтения. Это еще до финиша еще далеко, финиш в ноябре. Но, тем не менее, шоу must go on. Да, и вот это начало шоу. Знаете, вот такой стартовый выстрел. Выстрел стартера, там пловцы бросились в воду. Ну, еще любой вид спорта, где вот есть такие вот по команде, где все бросились одновременно. И, конечно, вы смотрите за всем, что происходит на протяжении всей этой гонки. Нужно как-то поддерживать ваш интерес. Потому что практика показывает, что нет никакой зависимости между тем, кто из кандидатов демократической партии выиграл праймериз в Айове и стал там номинантом или даже президентом. Только двум это удалось, Джимми Картеру и Биллу Клинтону. Вот. Все остальные победители праймериз в Айове, они не смогли даже стать кандидатами от демократической партии. Ну или не смогли выиграть выборы.
Обама как же еще был?
Ну, и Обама, да, извините, Жень, конечно, Обама, да. Вот, поэтому, в общем, не потому, что они какие-то знаковые, не потому, что они предсказывают какой-то результат, просто вот выстрел стартера, побежали.
Ну, так себе выстрел.
Понедельник, стартер.
Так, но в итоге просто у республиканцев еще один повод издеваться над демократами.
Стартер выстрелил себе в ногу.
Да.
Ну, конечно, республиканцы позволяют себе издеваться. И они говорят, и вы хотите этим людям доверять управление системой здравоохранения?
Вот.
Ну, подождите, но демократы уже и сами наезжают. Там же еще, ну как же, федеративное государство. Там партия, она тоже в штате Айова, она так называется, демократическая партия Айова. Она, в общем, самостийная, незалежная. Вот, и она сама принимает решение, чего, как. Кто там будет программное обеспечение делать. Ну вот, конечно, республиканцы над каждой ошибкой своих конкурентов будут смеяться, высмеивать, издеваться. Ну, на то она и политика.
А это пока остается в рамках шутки? Или демократы действительно несут какие-то потери политические, репутационные?
Мино, ну вы же понимаете, все случилось поздно ночью вчера, да, сегодня утром. В общем, даже еще опрос общественного мнения, если кто-то и хотел провести, но вряд ли можно что-то сказать. Посмотрим, сколько времени это продлится, посмотрим, какие будут результаты, посмотрим, как на это дело будут реагировать кандидаты. Пока это достаточно такое нервное, потому что там вот мэр Питт, Пир Буттиджидж, сказал, а мы очень хорошо выступили. По той информации, которая у нас есть, там с 85% участков, мой результат намного выше, чем мы ожидали. Ну, то есть, вот начинается такой троллинг всеобщий. Посмотрим, что будет дальше. Это интересно, это шоу. К этому относиться надо как к шоу, не более того.
Ну, вот вы говорите, что ни на что не влияют формально результаты кокуса в Айове. Но ведь не может не влиять психологически провал кого-то из кандидатов. Но вот если мы допустим, что Байден провалится в штате Айова, насколько это повлияет где-то в Нью-Гэмпшире, да, следующие праймерис?
Да, следующий в Нью-Гэмпшире 11 числа, потом еще, я не помню сейчас штаты, два раза в феврале. Ну, а самый главный супервторник 3 марта. И, собственно говоря, все смотрят на это. Но смотрите, Майкл Блумберг вообще не участвует ни в Айове, ни в Нью-Гэмпшире. В феврале вообще в праймерис не участвует. Он сейчас все силы бросил на супервторник, и рекламная кампания ведется в тех штатах.
А так можно? А так можно?
Можно.
Не с самого начала?
Да, конечно. Но его зарегистрировали кандидатом, он сам определяет свою тактику поведения. Просто чтобы мы говорили, да, вот в Айове, если я помню правильно, там 41 делегат на съезд демократической партии, а общее число их что-то там 3800, ну где-то вот такое вот. А в супервторник будет Калифорния, где 726 делегатов. Да, ну то есть просто вот вес, результат там по его выступлению, он, конечно, гораздо больше зависит от Калифорнии. Понятно, что если Байден сильно провалится, сильно проиграет, при том, что за день до праймерис его называли, ну там, идущим ноздря в ноздрю вместе с Берни Сандерсом, то, конечно, на него психологически это может подействовать. Потому что, ну вот, наблюдатели, которые смотрят за ним внимательно, говорят, что вся эта шумиха вокруг его сына Хантера вот во время слушания в импичменте, конечно, на него повлияло. Вот, но посмотрим, знаете, как вот длинная гонка, это же не только твои физические качества, это не только твои идеи, это твое умение держать удар. Поэтому вот это шоу, и к этому такое большое спортивное шоу, большое спортивно-политическое шоу. И нужно к этому относиться соответствующим образом. Кто-то может упасть на старте, правда, бывает же такое. Там фаворит споткнулся, и все, и на этом все закончилось.
Продолжим про шоу и шоуменов. Импичмент, наконец-то. Конечно, точка будет поставлена завтра, но вроде уже никаких сенсаций ожидать от этого не приходится. Особенно на фоне грядущего обращения Трампа к Конгрессу. Что мы можем сейчас про это все сказать, Сергей Владимирович?
Ну, тоже, я с самого начала, когда мы начали еще только обсуждать процедуру импичмента, это еще сколько же, месяца 4, наверное, назад случилось, я сказал, что, на мой взгляд, результат достаточно очевиден, потому что сильный раскол между демократами и республиканцами. Демократы контролируют Палату представителей, республиканцы контролируют Сенат. И, собственно, никаких суперсильных доводов, суперсильных свидетельств, вот, знаете, таких вот сшибающих, что называется, любого даже сторонника Трампа, не нашлось. Поэтому республиканцы решили, что от добра добра не ищут, и поддержать своего президента, тем более, что он их поддержит на выборах, которые будут в ноябре. Интересно, что там затронет ли тему импичмента Трамп во время своего выступления сегодня вечером, ну и что он по этому поводу скажет. Демократы заявляют, что, ну, конечно, это помогло нашей партии консолидироваться, это помогло нашей партии сконцентрировать внимание на Трампе, и вообще говоря, последние два дня перед праймерис демократические кандидаты, они уже не столько друг друга атаковали, сколько рекламировали себя как будущего победителя Трампа. То есть, вот как-то вот сфокусировать удар. Вот. Ну, а президент Трамп и республиканцы, соответственно, занимают, очевидно, прямо противоположную позицию, что мы же с самого начала вам говорили, что это все ерунда, что это охота на ведьм, что к этому серьезно относиться нельзя. И просто вам не понравилось, что в 2016 году Трамп выиграл, и вы все, вот с тех пор уже 3 года мечтаете о том, как бы пересмотреть результаты. Результаты выборов в Америке должны решаться голосами избирателей, а не голосами конгрессменов, там, членов палат, представителей сенаторов. Вот, собственно говоря, все. Поэтому, как-то, знаете, мне кажется, что вот такие ярые демократы, там один из них мне сказал, знаешь, Сергей, сегодня самый плохой день в моей жизни, самый черный день в моей жизни. Вот. Ну,
фамилию демократа уточнить? Тут есть несколько кандидатов, может быть, вы с кем-нибудь из них общались?
Нет. Ну, слушайте, кандидаты сейчас все в Айове. Они там бьются за голоса. Нет, ну здесь, собственно, 3 сенатора, но с ними тоже пообщаться нельзя, потому что они целый день сидят на импичменте. Да. Послушайте, это же действительно, вот Берни Сандерс, Элизабет Уоррен и Ани Клобучар, они действующие сенаторы, и по закону они обязаны находиться в зале заседаний от начала до конца. И в отличие от Палаты представителей, вот Палата представителей слушала импичмент как бы в перерывах. Послушают день импичмента, а потом занимаются своими делами, принимают законы. А Сенат может только вот импичментом заниматься. И до тех пор, пока эта процедура не закончится, они ничем другим заниматься не могут. Начиналось все в 11 утра и заканчивалось там между 11 вечера и часом ночи. Да? А вам же еще избирательную кампанию вести, и это включая субботу там, по-моему, до после обеда, ну вот, а им избирательную кампанию. Конечно, им было плохо. Телефонами пользоваться в зале заседания нельзя. Да, вот никакими техническими устройствами пользоваться нельзя. Вот сидишь и слушаешь. Вот.
А не позавидуешь. Не избирателям позвонить.
Самый плохой день. Простите, я вас прервала.
Потому что импичмент провалился. Потому что он так надеялся на то, что импичмент пройдет.
Наивно.
Это сторонник демократической партии. Вот он так надеялся, что импичмент все-таки выстоит.
Ежегодное обращение Трампа. Как его стоит воспринимать? Что это? Это предвыборная программа или это отчет? О чем там будет? О внешней политике, о фейк-ньюс, о демократах, о русских? О чем это?
Я думаю, что это будет смесь, что Трамп, конечно, будет говорить о том, об отчетах, о своих достижениях. И я думаю, что мы пару раз услышим фразу, которая будет, что я самый великий президент Америки, начиная с каких-то там времен.
А в чем достижения? Достижения, они в чем?
Достижения в том, что экономика растет, что безработица на рекордно низком уровне, вот, что стена строится, что торговое соглашение с Мексикой и с Канадой, спасибо Конгрессу, спасибо, что вы меня поддержали, вот видите, мы же умеем вместе работать. Вот нам сейчас нужно инфраструктурный план еще вместе доработать там на $1 триллион. Ну вот какие-то такие вещи, конечно, мы услышим от Трампа. Безусловно, там, думаю, что про внешнюю политику больше, ну, торговые войны, конечно, его будут занимать, думаю, что будет его мирный план на Ближнем Востоке обсуждаться. Вот. Ну и, конечно, это нужно бы рассматривать все сквозь призму того, что для Трампа же тоже начало предвыборной гонки. Ведь вчера в Айове состоялись и праймериз республиканцев. Ну, Трамп, естественно, там уверенно выиграл. Знаете, как вот тяжело проиграть, когда ты один-единственный участник. Я не знаю, может, там кто-то еще был. Но для Трампа это тоже начало...
Там, зато система голосования хотя бы не сломалась уже, собственно, результат.
Ну да. Только было бы странно, если бы она и там еще сломалась. Вот.
Ну, Трамп а какой-то непобедимый, по-моему, совершенно. Ничего к нему не липнет, ничего его с ног сбить не может. У демократов вообще какие шансы? На что они надеются, Сергей Владимирович?
Они надеются на победу.
Так.
Вот. И, собственно говоря, это ключевой вопрос для, ну, что называется, для Центрального комитета Демократической партии. Да, это вот понять, кто из кандидатов вообще может победить Трампа. Да, потому что действительно победить шоумена вот в этом политическом шоу очень даже непросто. Вы очень четко подметили, да, что вот он такой тефлоновый президент, которому ничего плохое, ну, вот опять, нельзя сказать, что к нему ничего не прилипает. Страна сильно разделена, там 40% демократов, там, да, 42% демократов, 39% республиканцев, остальные посередине. У республиканцев 95% поддержки Трампа, у демократов там 93% не поддержки Трампа. Да, поэтому вот здесь как раз там либо прилипло, либо не прилипло. А вот середина, она и будет решать, вот кто из них, там, демократический кандидат выступить более ярко и уговорит тех, кто его теоретически поддержит, прийти на выборы. Или Трамп найдет какие-то новые струны, за которые можно поддергать. Ну, шоу, знаете, вот это здесь как есть, не знаю, как это у нас, художественная гимнастика, да, где вы оцениваете вот по каким-то таким внешним признакам, да, и танцоров на льду. Я нельзя сказать, они вроде там и не прыгают, и ничего там вот, и не на скорость катаются, там у всех там разные.
За артистизм.
И тем не менее, вы должны поставить им оценку, вот сравнить их каким-то образом, да, и кого-то вывести на первое место, кого-то на второе. Вот я думаю, что с участием Трампа избирательная кампания в Америке – это вот такое вот шоу, где вы за артистизм ставите очень высокий балл, и его вес действительно играет роль.
Давайте теперь сверху вниз пойдем. Госсекретарь США Майк Помпео съездил в Минск. Ну, там несколько пунктов было визита, но Минск как раз самый любопытный, потому что там есть цитаты из Лукашенко. Если позволишь, я процитирую. Мы хотим чистых, прозрачных отношений, не хотите, пусть скажут нам об этом и не кричат, ах, Помпео приехал. Это Лукашенко говорит про реакцию России. И говорит, Белоруссия, как суверенная независимая страна, определяет, какую внешнюю политику проводить. Еще одна цитата маленькая, я понимаю, что я затянул немножко с этим. Он мне сказал, не волнуйся, мы Белоруссии поможем, отметил глава Беларуси.
Мы буквально 2 недели назад обсуждали, с чего вдруг, почему бы Америке не начать выстраивать отношения с Белоруссией. Вот,
и Америка послушала нас и стала выстраивать.
Ну да. Помните фразу Остапа Бендера «Запад нам поможет»? Вам не кажется, что Александр Григорьевич повторил эту фразу просто немножечко в другом исполнении? Ну да. А что он должен был сказать после этой встречи? Он, судя по тому интервью, которое президент Лукашенко дал вашей радиостанции, вашему главному редактору, ну, действительно, на него оказывается очень сильное давление в пользу вот такого тесных объятий с Россией, вплоть до потери суверенитета независимого государства. Его давят со всех сторон. А ему он откровенно об этом говорит, что мне этого не хочется. И судя по той информации, которая у меня есть, белорусскому народу этого тоже не хочется. Ну, вот когда тебя сжимают с такими стальными объятиями любви, которая там, в общем, готова тебя уничтожить, да, то, в общем, тебе как-то хочется найти защиту на стороне. И ты смотришь там направо, налево, через океан. Ну, вот Европа точно, видно, не хочет помогать Белоруссии. Ну, может, Америка действительно поможет.
А она может расцепить Америка может расцепить эти стальные объятия? Что она может предложить взамен, чтобы Беларусь пошла на конфронтацию с Россией? Открытую или скрытую?
Дело же не в конфронтации, не но. Белоруссии нужно... Лукашенко нужны деньги, еще раз деньги. Все, что он получает от России, это финансовая поддержка своего, ну, платежного баланса страны, финансовая поддержка бюджета Беларуси. И вот, судя по всему, в этом, значит, там, с этого января финансовый крантик, ну, или совсем закрылся, или, ну, почти иссяк. Да, и деньги из России перестали поступать.
А что, США дадут денег? Мы же говорили, что не дадут.
Вы же говорили.
А вы говорили, да.
Это мы с вами говорили, но Александр Григорьевич верит, что ему дадут. Он же готов, значит, видимо, что-то такое он готов предложить Америке, да, что считает, стоит таких денег. Но пока Вот судя по всему, да. Но единственное, что нет, единственный там результат тоже был, да, потому что вот здесь на днях, сколько там, несколько дней назад, президент Трамп подписал указ об осложнении выдачи виз гражданам там нескольких государств, членов Киргизии. Вот те, кто как участвовали в работе, говорят, что в этом списке была Беларусь.
Теперь ее там нет. Вот,
Беларусь выкинули из этого списка. Ну, значит, уже какой-то результат есть.
Я бы хотела вернуться к вашему предположению о том, что Америка может помогать Беларуси деньгами. Денег нет, Беларусь держится. И тут Помпео тем более еще заявил, что США, я цитирую, готовы на 100% обеспечить Белоруссию нефтью по конкурентным ценам и пришлют нового посла для вывода отношений на новый уровень. А с энергетической точки зрения США может как-то обезопасить Белоруссию от, не знаю, перепадов настроения в российском истеблишменте?
Здесь есть две составляющие, да, потому что, ну, по большому счету, сегодня Белоруссия находится на таком нефтяном эмбарго. Она, ну, не полномасштабная. Вот, вы помните, там, я не знаю, в 91-м году, по-моему, в 91-м, Советский Союз объявил такую газовую блокаду Прибалтике, когда она заявила, что она выходит. Соответственно, Советский Союз там перекрыл газовые кранчики, а Россия перекрывала газовые краны на Украину. Вот сегодня Россия фактически перекрыла нефтяной кран, но она, как сказать, поставляет российские компании, да, добровольно. Там спор хозяйствующих субъектов, вот они добровольно все сговорились, такой монопольный сговор, что в Беларуси будем поставлять ровно столько, сколько нужно белорусской экономике, и не граммом больше. А все, что Беларусь перерабатывала и поставляла на экспорт, мы этого поставлять не будем. Ну, а, соответственно, для Беларуси это потеря рабочих мест, это потеря занятости, потеря там использования мощности, потеря доходов и компаниями, и там бюджетом. И вот, собственно говоря, речь идет о том, как можно ли заместить чем-то российскую нефть. А проблема состоит в том, что российскую нефть Беларусь покупала как бы со скидкой к мировой цене. Да? Mm-hmm. И в принципе в мире нет недостатка нефти, особенно сейчас, когда из-за коронавируса там Китай резко сократил потребление нефти. Нефти в мире много. Поэтому госсекретарь Помпео может говорить, что мы вам поставим нефть, и при этом ничего не сделать, потому что если Беларусь скажет, что мы готовы платить за нефть, то сразу же там огромное количество компаний, и американских, и европейских, и азиатских, и арабских, прибегут и скажут, давайте мы вам эту нефть поставим, потому что ее нужно кому-то продавать. Uh-huh. Вот. Вопрос, есть ли у Беларуси деньги на покупку нефти? Технологически, знаете, не очень важно, это американская нефть, арабская нефть. В общем, нефть, она, там нужно просто смотреть, на какую нефть настроена, переработка какой нефти настроены белорусские нефтепроводящие заводы, то есть это сернистая российская нефть или легкая техасская. Да? Видимо, все-таки американская нефть не очень туда подойдет.
Но еще раз возвращаемся к тому, что сказал Лукашенко. Его переговоры, это выбивают скидку какую-то на нефть просто-напросто?
Евгений, ну, на самом деле, смотрите, мы не знаем, но принципиально это все равно. Либо это скидка к цене на нефть, либо это прямая помощь там, не знаю, государственным кредитам. Да, угу. Так или иначе приходят деньги в Белоруссию в той или иной форме. Премия или зарплата.
Как может сложиться после этого разговор Лукашенко с Путиным?
Который... Тяжело. Тяжело.
В какой степени тяжело?
Владимиру Владимировичу для разговора с Александром Григорьевичем нужно будет достать из кармана веский аргумент. Mm-hmm. Да, и аргументировать свою позицию чем-то таким вот действительно серьезным.
Угрозами или посулами?
Ну, не знаю, чем он там решит. Ну, в общем, либо как-то вот серьезно начать давить на Лукашенко вот какими-то новыми аргументами, да, или новыми угрозами, либо сказать, слушай, у нас сейчас там конституция принимается новая, мы не тебя. Давай отложим там все это дело на полгода, на год. Мы сейчас у себя сначала в стране разберемся, о чем мы хотим, плебисцит, не плебисцит, вот, там, а плебисцит, если плебисцит, то о чем? Вот, а потом уже я к тебе вернусь, а ты пока там 3 месяца поживи, подумай. Может, американцы сидят, ничего не дадут, а может, не дадут.
Сергей Алексашенко, экономист, персонально наш. Мы вернемся через несколько минут. Не переключайтесь.
Персонально ваш. Персонально ваш.
Нино Расибашвили, Евгений Блунтман в студии, Сергей Алексашенко, экономист по скайпу. Давайте продолжим говорить о том, как Россия стремительно теряет своих друзей. Реджеп Тайип Эрдоган ездил тут встречаться с Зеленским. Во-первых, говорил, у нас тут спрашивали в чате, что означает его слава Украине. И говорил про аннексию Крыма. Вот прямыми словами говорил про права крымских татар, про судьбу крымских татар и про аннексию Крыма. Потеряли Эрдогана? Нет друзей?
Нет, не потеряли. Мы его никогда не приобретали. Эрдоган – это президент соседней страны, которая по своей экономической мощи, ну, конечно, отстает от России, но не очень сильно, которая динамично развивается, и темпы роста экономики, которые в 21 веке точно совершенно выше, чем в российской. Это страна, у которой, ну, наверное, самая боеспособная и самая мощная армия в этом регионе. Если брать в расчет такое обычное оружие, не принимать в расчет там, ядерное оружие, которым обладает Россия. И это страна, которая хочет играть роль такого локального, регионального лидера. Неожиданно выяснилось, что Россия влезла на эту же территорию, и при том, что Россия хочет быть глобальным политическим игроком, там, сверхдержавой, она в этом регионе хочет там, задвинуть Турцию и заместить ее. То есть в чем-то там интересы Турции, России сходятся, а в чем-то нет. И на самом деле это вот такая вот, знаете, как вместе тесно, порознь скучно. Да, это вот Эрдогану и Путину, вот им, с одной стороны, у них всегда есть сюжеты, где они могут договориться и дружить, а с другой стороны, есть что-то, что их разделяет. Ну, например, там отношения там, к туркоманам, да, к режиму Асада, там, к курдам. В общем, есть какие-то вопросы.
Но нет, ну слушайте.
Это конкуренция за влияние в регионе.
Но Крым же это такая красная черта. Он бы еще про пакт Молотова-Риббентропа бы сказал. Это же то, что раздражает российскую власть больше всего. Это пройдет незамеченным или нет?
Нет, конечно. Я думаю, что Эрдоган, он настолько же авторитарный альфа-самец, как и Владимир Путин, и он очень хорошо понимает, как можно ущемить достоинство Путина, как можно его обидеть, да, как можно его подцепить, тем там разозлить. И, конечно, фраза о Крыме, там, ну не фраза, а такой фрагмент разговора о Крыме и обращение к украинскому почетному караулу вот с таким украинским приветствием «Слава Украине», которая возникла после Евромайдана, конечно, это плевок, такой открытый, неприкрытый плевок в лицо, ну, не скажу Владимиру Путину, но в сторону Кремля. Вот. И это говорит о том, что Эрдоган очень хорошо понимает, что он делает, он очень хорошо понимает, что он пытается вызвать Москву на неадекватную какую-то реакцию, на выражение эмоций, и это означает, что сегодня Эрдоган вот тактически считает, что от России ему ничего не нужно. Но это не значит, что ему что-то не понадобится завтра, и он приедет и привезет, там, не знаю, 3 тонны своих помидоров бесплатно в Кремль.
Ну, какой-то циничный мир получается. То есть ничего святого нету. То есть даже человек, который говорит «Слава Украине», он не оказывается персоной нон-грата.
Ну как, с волками жить, по волчьи выть. Да, ведь, собственно говоря, вот Эрдоган по отношению к Путину ведет себя так же, как Путин ведет себя по отношению ко всему миру. Никаких договоренностей не существует, есть интересы, а если мы о чем-то не договорились, то это не означает, что это твое. Мы еще в нашем регионе, говорит Эрдоган, мы с тобой посмотрим, кто из нас сверхдержава. Вот я считаю, что это я. И попробую докажу, что это не так. Вот смотри, я тебя назвал желтым зеленым червяком. Промолчал, промолчал. Я тебя назвал пожирателем дохлых ящериц. Промолчал, промолчал. Все, иди утрись и разбирайся там со своей комарильней, что вы будете, там, не знаю, там пыхтеть, 2 месяца готовить ответ. Ноту МИДа, там Песков чешет все, что только можно, чтобы знать, что такое Путин сказал по этому поводу. А Путин вообще там в прострации. Как будто Эрдогана и нет. У него плебисцит на носу.
Ну, в общем, пока занимаются внутренними делами, изменением в Конституции, подготовкой, как это называется, всенародное голосование, плебисцит, чтобы
говорил в Телябине. Уже плебисцит. Уже не всенародное голосование, уже плебисцит. Это совершенно иная форма.
А чем они отличаются?
Ну, плебисцит – это такая вот форма доверия вождю. Да, то есть вот плебисцит – это вот, грубо говоря, Путин, я так понимаю, что он сегодня заявил, что изменения в Конституцию не направлены на продление его президентского срока. Да, это вот, ему нужна всенародная поддержка. чтобы народ его поддержал и сказал, что типа мы с тобой, царь-батюшка, ты вождь, верховный правитель, нам не важно там президентский срок 6 лет, 2 срока, 4 срока, правь нами царство сколько хочешь. Вот мы вообще про конституцию забыли, отложили. Да, и неожиданно он сегодня заявил, что там, оказывается, поправки конституции там 3,5 месяца будут идти. Да, мы начинаем считать февраль, март, апрель, еще май, к середине мая. А нам уже на 12 апреля поставили референдум, а до этого там и Дума, и Совет Федерации должны закон подписать, и у президента есть принять, и у президента есть всего 2 недели, чтобы этот закон писать. Ну, какая-то вот каша, знаете, экспромт, который прямо на наших глазах варится в голове Путина, и никто, самое главное, не понимает, о чем идет речь. Но понятно, что Путин хочет получить такую всенародную поддержку, не знаю, типа туркменской, чтобы 94% одобрили его управление. И он скажет, ну вот видите, вы меня попросили, и я решил, что я буду вами править.
Я бы конечно, делала...
какой из Эрдоган, какой из Лукашенко? Ну о чем вы? Сейчас гораздо более серьезные ставки на столе.
К слову о Лукашенко, Сергей Владимирович, вот пока мы с вами здесь общаемся, он тоже успел пообщаться с журналистами и заявил, что да, Минск готов покупать нефть у Москвы по мировым ценам. Однако в России не соглашаются на такое предложение. Процитирую белорусского президента: если вы не можете в Евразийском союзе без пошлин нам поставить нефть, в скобочках налоговым маневром заменили, дурачков нашли, продайте нам по мировым ценам. Почему Москва сопротивляется, если верить словам Александра Григорьевича?
Ну, Москва сопротивляется, потому что она хочет... Ведь вопрос не в том, там поставить нефть или не поставить нефть. Да? Вопрос в том, Лукашенко от этой нефти загрузит несколько десятков тысяч работников своих нефтеперерабатывающих заводов. Лукашенко от этого получит твердую валюту от экспорта переработанных нефтепродуктов. Да? Потому что у него эффективный НПЗ... Они прибыль приносят, в отличие от российских, которые там деньги из бюджета таскают постоянно. Вот. Поэтому как, его Лукашенко нужно держать на коротком поводке, на голодном пайке и желательно на коленях, да, чтобы он ходил к России с протянутой рукой. Потому что понятно, что любые поставки нефти из другого региона, из Америки, не знаю, там танкерами, куда-то, это нужно с нефтепроводами договариваться, технологические поставки нефти в Белоруссию. В общем, все не так просто. А из России, из Казахстана труба идет, вот она, только нефть туда вкачайте побольше, дайте нам забрать. Конечно, Россия хочет держать Лукашенко под контролем.
Про нефть тоже, про нефть и про вирус. Мы в прошлый раз уже говорили про влияние вируса китайского на экономику. Падают цены на нефть. Насколько это вообще бьет по России и насколько велик товарообмен вообще в целом с Китаем? Вот давайте две темы разделим.
Велик. Ну, Китай не является крупнейшим торговым партнером России, конечно, но Китай является важным потребителем российского сырья. Смотрите, мы в прошлый раз, когда с вами обсуждали, ну, то есть я высказал позицию, что еще слишком рано, потому что насколько, какие будут масштабы вируса, понять сложно.
Сейчас тоже рано.
Вот прошла неделя, и начинаются первые оценки. Да, то есть западные инвестиционные банки говорят, что примерно, вот по состоянию на сегодня, если там вот вирус победится в обозримом периоде, то потери Китая составят примерно 1% роста ВВП. То есть если в 2019 году темп роста был 6,1, там на 2020 год все планировали 6%, то сейчас говорят, окей, где-то там 4,9-5%. То есть вот 1% роста ВВП Китай может потерять уже по состоянию на сегодня. Да, это уже такая макроэкономическая величина, потому что Китай вот такая мощная страна. Значит, по состоянию на сегодня Китай сократил покупки нефти на 20%. Это примерно 3 миллиона баррелей в сутки, это 3% от мирового потребления нефти. И там, если посмотреть на график цены на нефть, то видно, как она стремительно полетела вниз и уже опустилась там ниже $55 за баррель. Да, и это, соответственно, тоже там влияет на многие нефтедобывающие страны. Вот уже Саудовская Аравия, у нее бюджет не сходится, они говорят, давайте выступать, там, давайте принимать новые ограничения, хотя бы краткосрочные, пока Китай там вирус не победит. Вот. Поэтому очевидно, что вот чем дольше вирус продолжается, чем больше с ним продолжают бороться, там не находят, как его победить, да, тем больше будут экономические последствия. Для России я бы сказал так, что пока серьезных экономических последствий нет. Потому что падение цены на нефть, ну, это приводит лишь к тому, что министр финансов Силуанов получает в свою кубышку чуть меньше денег. Там российский бюджет балансируется, спроектирован при цене около $43 за баррель. Поэтому, если национальная нефть выше 43, то бюджет этого не ощущает. Ну, будет у Силуанова Кубышки там, на 100 миллиардов рублей больше, на 100 миллиардов рублей меньше, наша жизнь от этого не меняется. Да, и, в общем, даже жизнь Силуанова от этого сильно не меняется. Ну, кроме того, что он радуется тому, что эти деньги в Кубышке под контролем. Немножечко снижаются доходы нефтяных компаний, но пока вот этот период с низкой цен, относительно низкой цены на нефть, он не очень длинный.
Сергей Владимирович, в чате Ютуба спрашивают как раз про Саудовскую Аравию, пока мы совсем далеко к России не перешли. Как раз о предложении Саудовской Аравии, кто может откликнуться и насколько, например, для России критично? Может ли она проигнорировать это предложение?
Ну, для Саудовской Аравии это критично. Ну, опять, слово критично такое относительное. Да, у Саудовской Аравии, так же, как и у России, есть своя кубышка, побольше размером будет, что называется, денег там имеется. Вот. Но, тем не менее, бюджет Саудовской Аравии сбалансирован на 60 долларов за баррель, и у них уже идет нехватка денег. Вот что называется, уже деньги не хватает, денег, текущих денег не хватает для финансирования текущих расходов. Соответственно, для Саудовской Аравии это вопрос критичный. Кто может поддержать? Ну, на мой взгляд, могут поддержать в больших объемах только страны, ну, расположенные в Персидском заливе, потому что для России сокращение добычи нефти зимой – это технологически очень дорогой процесс. Да, и Россия там сейчас теряет уже на Беларуси, там сократила добычу нефти, по-моему, Росстат сообщил, там на 0,9% за январь сократилась добыча нефти. Соответственно, если еще хотя бы что-то нужно будет сокращать, то, в общем, конечно, это будут там повышенные издержки для российских нефтяных компаний. Но не скажу, что Россия на это может там не пойдет никогда, никогда не говори никогда. Но я думаю, что Россия за это может попросить какую-то там дополнительную компенсацию. Вот. Но я думаю, вот первая реакция на предложение Саудовской Аравии такая не очень активная. Пока большинство нефтедобывающих стран считают, что, ну, там, подумаешь, 55, мы с этим можем жить. Да, вот поэтому вот как-то так, да. Пока такого горячего желания ни у кого нет, но там, не знаю, завтра собираются в Вене представители организации ОПЕК, и там они будут вырабатывать какое-то свое решение. Посмотрим.
Еще про коронавирус. Вы тут писали в Твиттере, что Шереметьево принимает рейсы, в отличие от остальных аэропортов, только потому, что принадлежит Ротенбергу. Не знаю,
да. Обоснуйте, пожалуйста. Да.
Я просто делюсь фактами. Я просто делюсь фактами, да, что Россия закрыла авиационные сообщения с Китаем, потому что самолеты из Китая может осуществлять рейсы только Аэрофлот и может приземляться только Шереметьево. Да, и китайская авиакомпания может совершать полеты через Москву только через Шереметьево, через Россию. Нигде, кроме России, посадки российских самолетов, летящих из Китая, невозможно. И Шереметьево контролируется Ротенбергом сотоварища, в котором государство так вот отдало этот аэропорт, ну, за обещание инвестиций.
Ну, это же достаточно простая логика, почему Шереметьево, потому что это наиболее приспособленный аэропорт вообще к жизни из всех российских, наверное.
Я считаю, что и Домодедово к жизни приспособлен,
поспорил
и Новосибирский аэропорт не очень плохой, и в Екатеринбурге аэропорт тоже нормально как-то работает, не слышал про его проблемы большие. Да? Нет, вот... Евгений, вот выводы делайте сами, да, я же ничего не сказал, я просто сказал, вот очень интересно, да, что железнодорожные сообщения закрыли, да, мы боимся, что в вагонах, не знаю, там, в пустых вагонах с углем, из-под угля, вот уголь отвезли в Китай, соответственно, поехали пустые вагоны назад, и вот это вагоны там вирусы везут, да, не поедут, не знаю, какие-то китайские товары сложенные в вагоны железнодорожные, там завозят вируса. И он за эти 15 дней, пока до Москвы доезжает, ну, даже если он в человеческом организме, там уже инкубационный период заканчивается, там все закончилось. А вот самолетом можно, да, в железной дороге нельзя возить вагоны, а самолетом можно, и можно только в один аэропорт. Ну, конечно, это случайность.
Нет, но я тоже могу это объяснить. В железнодорожных вагонах легче нелегально ввести каких-нибудь животных, которые переносчики вируса изначальные. А в самолете это немножко сложнее.
Например, летучих мышей. Говорят, что от них вирус пошел.
Ну, почему бы и нет? Вы видели в самолете летучих мышей? Я вот никогда. Может быть, и с этим связано как раз.
Ну, пока считается, что основной механизм передачи вируса – это от человека к человеку. Да? То есть происхождение вируса, ну, судя по всему, от летучих мышей, да, по крайней мере, о чем сейчас ученые говорят. Но передача вируса, вот не то, что там летучие мыши летают в Москву и опыляют всю Москву. Да нет, конечно.
Это хорошо, это единственная хорошая новость за сегодня, что они не летают над Москвой. А про другую изоляцию, такое уже последняя серия нашего сериала, не знаю, последняя ли, это Brexit. Давайте подведем итоги. Все-таки состоялся Brexit. Что теперь? Нас спрашивали про штаб-квартиры компании, да, которые уйдут.
Уйдут ли банки из Лондона? Спрашивает Михаил Колесник.
Что дальше-то будет?
Ну, смотрите, это то же самое шоу, да, акт первый, ну, не знаю, там, второй закончился, акт первый был референдум, акт второй – переговоры, третий такой вот короткий акт – подписание соглашения о выходе, и сейчас четвертый акт – последствия. Там туман должен рассеяться, и мы должны понять, что происходит.
Это даже не шоу, а ситком какой-то получился в последние месяцы, конечно.
Ну, послушайте, но это же опять у политиков там свои интересы, свои цели. Видите, как Тереза Мэй не смогла договориться, а пришел Борис Джонсон, и, в общем, как-то там чуть-чуть подвинул кубики, да, и все сразу срослось. Угу. И он выполнил свои обещания, и Евросоюз от своих позиций вроде как не отказался. Что будет дальше, мы увидим. Пока мы видим только одно, что... Ну, очевидное, да, что фунт, курс английского фунта упал там, процентов на 20, наверное, не больше, на 25, по сравнению с тем, что он был 3 года назад. Да, соответственно, взгляды на состояние английской промышленности, британской промышленности достаточно консервативные. Все считают, что в ближайшие годы, там, год, два, три, там спад будет продолжаться, потому что из разрыва технологических цепочек. С другой стороны, вот, ну, понятно, что Лондон выступал с такой финансовой столицей для всей Европы, и количество сотрудников в офисах, в лондонских офисах международных банков, оно было непропорционально там, весу Великобритании в финансовой системе. Сокращения в финансовой системе уже начались, сотрудники приезжают в основном в Германию, во Франкфурт, частично приезжают в Париж, частично приезжают в Вену, там, в Брюссель, ну, кто, где, куда. Каждый банк решает самостоятельно. Что будет дальше? Ну, это интересно, потому что есть у Бориса Джонсона есть такой партнер идеологический, которого зовут Каммингс, и который, собственно, выступал идеологом. Доминик Каммингс выступал идеологом вот, и Брекзита, и был руководителем вот этой кампании по голосованию, избирательной кампании Бориса Джонсона последний, вот он считает, что английская, британская экономика будет перестраиваться в сторону высоких технологий, технологий знания, технологий образования, и что здесь у нее достаточно большое будущее. Но опять вот вчера я прочитал новость о том, что корейские компании, если я помню правильно, Honda и Kia, решили закрыть европейские заводы и сосредоточить свои сборочные предприятия в Англии, потому что они видят, что в Англии спрос на их автомобили больше. Мне кажется, что вот сейчас вот так однозначно говорить, что будет с экономикой, очень сложно. Понятно, что нелегкий этап в жизни Великобритании, но как они, как граждане страны, политики в первую очередь, они считают, что они понимают, куда страна идет, куда пойдет экономика.
Ну, просто, если недостатки Брекзита очевидны, то нельзя того же сказать о достоинствах Брекзита и каких-то краткосрочных, немедленных последствиях, позитивных для Великобритании.
Почему? О достоинствах Брекзита тоже можно говорить? Главное достоинство Брекзита – это выход из-под избыточного регулирования со стороны Евросоюза, Еврокомиссии. Ну, собственно говоря, с этим согласны все наблюдатели, неважно, там они работают в Евросоюзе, или они работают в Великобритании, или в Америке, или в России, что уровень бюрократизации, там, в том числе и контроля бюрократического давления на экономику, на бизнес в Евросоюзе зашкален за все разумные пределы. И что зачастую выполнение европейских норм и требований обходится экономике достаточно дорого. Но попытка унифицировать все правила, стандарты там, в 28 странах, сейчас там в 27 странах, с учетом, не учитывая там, национальные различия, компенсировать финансовыми подачками и прочее. Ну, в общем, этот процесс нелегкий. И вот Великобритания считает, что дерегулирование британской экономики, оно позволит ей как-то стряхнуть груз с плечей, да, и более там, уверенным шагом двигаться вперед. Поэтому главное достоинство Брекзита – это выход из-под избыточного регулирования.
Но Франция...
Собственно говоря, Трамп делает то же самое.
Франция же с Германией как-то живут, и ничего.
Но Англия считает, что она может жить лучше.
Лучше, чем Франция и Германия, или лучше, да, чем когда-либо в истории Великобритании?
Они считают, что английская экономика может расти быстрее.
Но мы это проверим уже вряд ли сегодня. Спасибо
большое. Мы это увидим, да, через там несколько лет, конечно.
Встретимся с вами в следующий вторник. Спасибо всем, кто слушал и смотрел этот эфир. Программа «Персонально ваш» с Сергеем Алексашенко. Ставьте лайки, пересматривайте, переслушивайте. Было очень интересно. И опять же увидимся в следующий вторник. Спасибо большое, Сергей Владимирович.
Спасибо. Нинора Сибашвили
и Евгений Бунтман
были с вами.
«Персонально ваш».